Говорит радио «Азаттык». В эфире программа «Паровоз». Мы расскажем вам о главных событиях Казахстана за уходящую неделю, вплоть до субботы 23 августа. Ведет передачу Бауыржан Шаяхмет. Напомню, что тексты и аудиофайлы программы доступны на сайте азаттык.орг. Для начала я познакомлю вас с темами наших основных репортажей. Диссидент Нурлан Алимбеков выпущен из психиатрической больницы, но уголовное дело продолжается. В Казахстане хотят объять необъятное, а именно принять закон об интернете. Об этом, как и о многом другом, вы узнаете из программы «Паровоз». Слушайте нас на волнах радио «Азаттык». Диссидент Нурлан Алимбеков выпущен из психиатрической больницы, но уголовное дело продолжается. Философ Нурлан Алимбеков провел почти год в следственных изоляторах и психиатрических экспертизах. Всего их было проведено 4 раза. Последнюю экспертизу провела Высшая республиканская комиссия в июне 2008 года. Его 31 июля состоялось заседание Аль-Фарабийского районного суда города Шымкента, и 1 августа Нурлан Алимбеков был освобожден. Родные и близкие ждали 15 дней, пока судебное постановление войдет в законную силу. Никто не стал обжаловать решение суда с их стороны, потому что хотя бы такое решение было для них приемлемым. Никакого другого выхода не было, рассказал брат и общественный защитник Нурлана Ораз Алимбеков в интервью радио «Азаттык». Он по-прежнему утверждает, что уголовное дело против Нурлана Алимбекова было антиконституционным, и причину его задержания считает политическим заказом. Подробности в материале Боты Джумаевой.
Философ Нурлан Алимбеков был обвинен в сочинении писем экстремистского содержания и распространении их по электронной почте. Он выпущен из психбольницы с рядом условий, самое главное из них – уголовное дело не закрыто. Врачи-психиатры сделали вывод, что Нурлан Алимбеков совершил инкриминируемое деяние в нормальном, здоровом состоянии. Психологическое расстройство наступило будто бы потом, в период следствия. По заключению врачей, у Нурлана Алимбекова происходит расстройство личности, а именно, что он не хочет отказаться от какой-то навязчивой идеи. По словам его общественного правозащитника и брата Ораза Алимбекова, врачи сообщили, что это не особо опасное заболевание. Он может работать и находиться в обществе, но он неизлечим. Но сам общественный защитник утверждает, что Нурлан Алимбеков, который сейчас находится у родителей в Шымкенте, абсолютно психически здоров.
В данный момент мой брат абсолютно психически здоров. Я постоянно посещал следственные изоляторы Шымкента. Ну, мне не допустили здесь, в Алмате. Именно наш психотерапевт занимается именно этим политическим заказом.
Ураз Алимбеков рассказал в своем интервью, что по-прежнему считает возбужденное уголовное дело против его брата антиконституционным. И под психическим наблюдением он оказался потому, что у обвиняемой стороны не было доказательства его вины.
Уголовное дело, которое возбужден против моего брата, это несостоятельное. Там нет доказательства. Такой подход возбуждения уголовного дела – это антиконституционный, можно сказать, античеловеческий. У них нет доказательства, которые это письма относятся к моему брату. Это компьютерное, это было выполнено. Возможно, это сделали сами сотрудники КНБ для, ну, чтобы это моего брата закрыть. Один человек написал это заявление КНБ, что к его электронной почте поступило письма, которые разжигаешь межнациональную рознь, да? И он указывает, типа, это мой брат, возможно, писал. Ну, здесь, понимаете, мой брат говорит, что не писал этому человеку такое письмо, вообще не отправлял. Правозащитники все говорили, что это антизаконно, антиконституционно это возбуждение уголовного дела. Здесь нет закона, здесь просто правит, здесь незаконно, это здесь правит КНБ просто. От них все боятся, суды, прокуратура, вот это... Врачи, все.
Чем так не угодил философ-культуролог Нурлан Алимбеков нынешней власти? Ураз Алимбеков предполагает две версии. Первая – политический заказ. Последние годы он преподавал в вузах на родине и занимался мифологией казахов по Центральной Азии, по культурологической тематике. На допросах он говорил, что стратегическое партнерство Казахстана с Россией приведет к опасным последствиям. Возможно, официальные идеологи посчитали, что эти исследования могут быть опасными настоящему режиму, и что мой брат представляет какую-то опасность идеологическую. идеологическому направлению, говорит он. Вторая версия, по предположению Ураза Алимбекова, выполнение плана Комитета национальной безопасности. КНБ работает по разной тематике для поднятия своего имиджа, например, как терроризм, сепаратизм. Под одну из таких кампаний попал мой брат. Нужно было поймать человека, разжигающего межнациональную рознь. А это особое направление политики президента, рассказывает он.
Ищет людей незащищенных. Например, мой брат последние годы, он ходил отдельно, сам по себе, там занимался наукой, он не занимался политикой, оппозиция не вошел, никакой партии политической деятельности он не занимался. Возможно, подумали, что вот этого человека надо поймать и сажать. И надо типа в план выполнить.
Юрист Казахстанского бюро по правам человека Мария Пульман, которая была хорошо знакома и работала с делом Нурлана Алимбекова, утверждает, что дело возбуждено по совершенно надуманным основаниям.
Мало ли кто кому не нравится, и мало ли кто кому об этом в приватном порядке сообщает. Нурлану Алимбекову не нравится президент России. Ну и что? Это совершенно не составляет состава преступления. Мне тоже не нравится президент России. Да теперь меня что, надо в тюрьму за это сажать? Ну, понимаете, то есть здесь, конечно, сразу видна какая-то такая вот надуманность в этом деле.
По ее словам, изъятие личной переписки Нурлана Алимбекова является нарушением конституционного принципа, который запрещает вторжение в частную жизнь гражданина, в том числе частную переписку, телефонные разговоры без санкций соответствующего прокурора. Психиатрию юрист считает лженаукой. Это последний козырь правоохранительных органов, когда ничего не получается. Призвать на помощь психиатрию, говорит она.
Это свидетельство беспомощности нашего правосудия. Нашей правоохранительной системы и вообще всей нашей системы, когда любого из нас могут схватить за то, что нам не нравится президент, и на год посадить в психиатрическую больницу. Вот все, что я по этому поводу могу сказать.
В настоящий момент принято постановление Шымкентского суда об освобождении Нурлана Алимбекова от наказания до его выздоровления. Уголовное дело приостановлено до выхода подсудимого из болезненного состояния. Мера пересечения арест отменена. Подсудимый освобожден из-под ареста. Другой правозащитник Андрей Свиридов пишет, что приговор Шымкентского суда далеко не оправданный. Статус политического психа за Алимбековым сохранен. Пребывание его на амбулаторном лечении, то есть дома, в кругу семьи, в любой момент может быть заменено переводом на стационарное лечение. Под предлогом обострения заболевания или нарушения условий амбулаторного лечения, о чем прямо говорится в постановлении Аль-Фарабийского районного суда. Специально для программы «Паровоз» радио «Затык» Ботагоз Жумашева из Алматы.
Продолжаем программу. Позвольте предложить краткий обзор некоторых основных событий недели Казахстана. 18 августа. В Казахстане с начала года ликвидировано 9 организованных преступных групп, совершивших более 50 особо тяжких наркопреступлений. Об этом на брифинге сообщил руководитель Центра информации и общественных связей Министерства внутренних дел Бахдат Кожахметов. В целом, по данным МВД, в текущем году на территории страны зарегистрировано около 6 тысяч наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято 12 тонн различных наркотиков, что в 4 раза больше показателей прошлого года. 18 августа. Акционерное общество «Фонд устойчивого развития Казна» выделяет 10 миллиардов тенге на реализацию программы прямого кредитования рентабельных инвестиционных проектов на льготных условиях. Об этом в ходе селекторного совещания в правительстве сообщил представитель правления Казна Арман Дунаев. На сегодняшний день только 3 банка второго уровня участвуют в программе по финансированию в регионах. Фонд принял решение кредитования в обрабатывающей промышленности, на транспорте и в связи под льготную ставку на уровне ставки рефинансирования Национального банка, сказал Дунаев. 18 августа. На Олимпийских играх в Пекине в субботу на соревнованиях по тяжелой атлетике Мария Горбовецкая завоевала бронзовую медаль. Казахстанская спортсменка Елена Шалыгина в воскресенье на соревнованиях по вольной борьбе завоевала бронзу. Первую золотую медаль для Казахстана в тот же день завоевал на соревнованиях по тяжелой атлетике Илья Ильин. Глава Кызылординской области вручил Ильину наградные 20 миллионов тенге или 166 тысяч долларов. 21 августа борец вольного стиля Марит Муталимов принес 5-ю бронзу Казахстану на Олимпиаде в Пекине. В тот же день борец вольного стиля Таймураз Тагиев завоевал 4-е серебро для Казахстана. 20 августа до конца текущего года центры обслуживания населения будут оказывать более 50 видов услуг. Об этом в ходе круглого стола, посвященного вопросам совершенствования работы данных центров, заявил вице-министр Дулат Кустаулетов. Если сейчас центры обслуживания населения оказывают 25 видов услуг, то до конца года у нас будет более 50, сказал Кустаулетов. Между тем, по его словам, в реестре государственных услуг их свыше 131. 20 августа премьер-министр Карим Масимов поручил новому руководителю акционерного общества «Национальная компания «Казмунайгаз» Кайыргелдин Кабылдину завершить переговоры по месторождению Кашаган до 25 октября, передает пресс-служба главы правительства. Кроме того, премьер поручил президенту компании завершить процесс приобретения 51% акций акционерного общества «Маңғыстаумұнайгаз». Также пересмотреть стратегию компании перед принятием нового налогового кодекса и обеспечить стабильность цен на горюче-смазочные материалы на внутреннем рынке, сообщили в пресс-службе. В эфире радио «Азаттык», программа «Паровоз». В Казахстане в закон о конкуренции включается статья о государственной монополии, согласно которому государство может создавать свой субъект на казахстанском рынке и объявлять о государственной монополии. Об этом в Астане в ходе круглого стола, на котором обсуждался проект закона конкуренции, сообщил председатель агентства по регулированию естественных монополий Нурлан Алдабергенов. Но отдельные представители предпринимательской ассоциации заявили, что это создаст правовые коллизии, так как в законопроекте понятие госмонополии не прописано, и уже сейчас государство вмешивается в рынок. Премьер-министр Казахстана Карим Масимов признался, что у правительства не хватает рычагов на некоторые вопросы.
Начиная с августа прошлого года, когда мы увидели определенные ценовые скачки по разным секторам, мы увидели, что у нас не всегда хватает рычагов для того, чтобы мы могли оперативно реагировать на эти вопросы.
Председатель агентства по регулированию естественных монополий Нурлан Алдабергенов напомнил, что ранее в законах Казахстана не было понятия государственной монополии, но теперь государство может создавать свой субъект и объявлять о государственной монополии на рынке, сказал он.
Государство вправе ограничивать конкуренцию путем закрепления законом исключительного права государства на производство, продажу, покупку товара и пользование им.
Но представитель ассоциации предпринимателей Караганды Талгат Доскенов напомнил, что это создаст правовые коллизии, так как понятие государственной монополии не прописано в 32-й статье законопроекта конкуренции. Более того, уже сейчас государство создало субъекты государственной монополии, сказал он.
Это и вопросы технической инвентаризации, когда вдруг неожиданно стало монополией. Неожиданно Министерство здравоохранения решило заняться дистрибуцией лекарств и так далее, и так далее.
В свою очередь, председатель недавно созданного по поручению президента Назарбаева агентства по защите конкуренции Мажит Исенбаев признался, что государственные предприятия злоупотребляют своим положением, но в новом законе, разработанного не без помощи экспертов Всемирного банка, будут учтены рамки для государственных предприятий, сказал Исенбаев.
В настоящее время вместо того, чтобы отдавать непосредственные активы государственной организации, наоборот, увеличивают их, либо передают своим аффилированным компаниям. Так, в этом проекте определен перечень оснований и форм участия государства в предпринимательской деятельности.
Международный эксперт Казахстанского банка реконструкции и развития Жан Альберт дал высокую оценку статье законопроекта конкуренции, где прописано о том, что государство вправе изъять доход компании, нажитый в нарушении законов о монополии. Данная мера принимается в развитых странах, заключил эксперт. В свою очередь, президент Союза товаропроизводителей и экспортеров Казахстана Николай Радостовец поблагодарил правительство за то, что в законопроекте учтено помилование тем компаниям, которые признаются о ценовом сговоре или иных нарушениях добровольно. Добавим, что в данном случае компания-монополист, пытавшаяся обмануть потребителя, освобождается от ответственности только в том случае, если сама отдает незаконно добытые деньги обратно субъектам рынка. Однако именно эта статья не понравилась представителю Казахстанской ассоциации электроэнергетиков Даулету Ахметову. По его словам, в Казахстане законы не прописываются конкретно, а в данном случае государство банкротит компании, которые подозреваются в нарушении закона.
Во всем мире предусматривается изъятие либо прибыли, либо 10-20% дохода, так называемые оборотные штрафы. В нашем случае мы имеем дело с 100%.
Председатель агентства по защите конкуренции Мажит Есенбаев доложил, что действующее антимонопольное законодательство Казахстана не в полной мере обеспечивает защиту интересов добросовестных субъектов рынка. Оно не в состоянии эффективно повлиять на процесс демонополизации в отраслях экономики, сказал он. Он также отметил, что в результате непонимания или игнорирования действующего законодательства ежегодно увеличивается количество нарушений. Например, каждый год наблюдается повсеместное повышение субъектами рынка цен на горюче-смазочные материалы в период посевной и уборочной и цен на уголь в период отопительного сезона. Результаты анализа рынка ГСМ показывают, что данный рынок монополизирован тремя крупными компаниями. Это акционерное общество «Торговый дом Казмунайгаз», акционерное общество «Торговый дом Петроказахстан» и товарищество с ограниченной ответственностью «Гелиас». Кроме того, на рынке присутствует большое количество посреднических структур, отметили в агентстве по защите конкуренции. Например, по этим данным, нефтедобывающие компании, акционерное общество «Разведка и добыча Казмунайгаз» и акционерное общество «Петроказахстан Кумколь Ресурсис» осуществляют реализацию своей продукции через аффилированные торговые дома. Маржа у данных торговых домов составляет в среднем от 30 до 300%, что приводит к удорожанию продукции для конечного потребителя в несколько раз. По словам председателя агентства по защите конкуренции Мажита Есенбаева, в целом в экономике Казахстана каждый год увеличивается количество доминантов. В настоящее время, по его данным, в Казахстане насчитывается около 1000 доминантов. Это помимо естественной и государственной монополии. Если в 2005 году их было 844, то в прошлом году насчитывалось уже 927. По информации Есенбаева, в новом законопроекте конкуренции антимонопольные органы отказались от проверок предпринимателей, но в случае поступления информации они вправе проводить расследование. Так же, как это делается в развитых странах. Премьер-министр Казахстана Карим Масимов напомнил, что новый законопроект о конкуренции надо передать уже к 1 сентябрю парламенту, чтобы с 1 января он мог вступить в силу. Ну а теперь, дорогие слушатели, позвольте в двух словах обратить ваше внимание на обзор некоторых основных событий недели на международной арене. 18 августа США выразили обеспокоенность в связи с запуском Ираном ракеты, способной нанести на борту спутники. Иранские представители опровергли ранее появившуюся информацию о том, что на орбиту выведен первый иранский спутник. По мнению Белого дома, технологии, примененные при строительстве иранской космической ракеты, могут быть использованы и при создании баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки. 19 августа. Россия и Белоруссия намерены в ближайшее время подписать соглашение о создании единой системы ПВО. Договоренность об этом была достигнута во вторник в Сочи на встрече с президентов двух стран Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Соглашение о единой противовоздушной обороне планировалось подписать еще в 2001 году. Однако Россия внесла в документ ряд изменений, которые долго согласовывались с Минском. 19 августа. ФСБ России заявляет о подготовке терактов грузинскими спецслужбами и планах активизации боевиков на Северном Кавказе. Заявление сделал директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета во вторник. В Тбилиси опровергли информацию о подготовке грузинскими спецслужбами терактов в России. Представитель грузинского МВД Шота Утиашвили заявил, что распространение Москвой подобных сведений имеет целью продлить пребывание российских войск в Грузии. 19 августа. Комитет Организации Объединенных Наций по борьбе с расовой дискриминацией выразил озабоченность ростом числа актов насилия на расовой почве в России. В заявлении комитета отмечается, что все более частыми становятся нападения на представителей этнических и религиозных меньшинств, выходцев из Кавказа и из Центральной Азии. Комитет по борьбе с расовой дискриминацией призвал власти России уделять больше внимания борьбе с неонацизмом и радикальным национализмом. 20 августа в Варшаве подписано соглашение между Соединенными Штатами и Польшей о размещении на польской территории элементов американской системы противоракетной обороны. Соглашение, переговоры по которому длились 18 месяцев, подписали госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Для вступления договоренности в силу необходимо их одобрение польским парламентом. Выступая перед подписанием документов, Кондолиза Райс заявила, что элементы противоракетного щита имеют чисто оборонительное значение. Россия категорически возражала против размещения 10 ракет-перехватчиков в Польше и радиолокационной станции в Чехии. Москва считает, что оба объекта представляют угрозу безопасности России. 21 августа южноосетинский лидер Эдуард Кокойте призвал жителей республики поддержать его обращение к мировому сообществу о признании независимости Южной Осетии. Кокойте вслед за абхазскими лидерами созывает по этому вопросу всенародный сход. Для участия в нем, по словам Кокойте, в Свинвале прибудут и беженцы, которые находились в Северной Осетии. В среду в Южной Осетии было отменено чрезвычайное положение. В эфире радио «Азаттак», программа «Паровоз». В Казахстане хотят объять необъятное, а именно принять закон об интернете. Сможет ли Казахстан регулировать глобальную сеть на своей территории? Группа алматинских правозащитников и независимых правительственных организаций вынесла на суд общественности концепцию законодательства регулирования казахстанского интернет-пространства. Подробнее расскажет моя коллега Бота Джумаева.
Насколько подобный закон востребован среди пользователей и создателей интернет-содержания, и будет ли он функционировать на практике? По словам представителей НПО, на территории стран СНГ и во всем мире пока не существует подобного документа. Однако в России и Казахстане есть некоторые государственные структуры и неправительственные организации, которые не раз поднимали этот вопрос и даже якобы написали некий законопроект по регулированию всемирной сети. Кроме того, бывший министр информации и нынешний советник президента Казахстана Ермухамед Эртисбаев в одном из своих интервью заявил, что уже сейчас в Казахстане существует концепция развития интернет-пространства, что будет принят закон об интернете. Многие медийные организации восприняли это как намерение казахстанских властей ужесточить контроль, в первую очередь над беспрепятственным распространением информации. Вот что думает по этому поводу Ситказы Матаев, председатель Союза журналистов Казахстана.
Вообще-то запрета на интернет не должно быть, потому что иногда бывает так, что у нас запретительные меры начинают применять власть. Я сегодня как-то в шутку даже сказал, что если вы хотите контролировать интернет, самый лучший способ – это отключить электроэнергию по всей стране. Но, в принципе, я согласен, когда, допустим, принимаются меры по ограничению там, эротики, порнографии, это терроризм в интернете. Конечно, СМИ должны быть в интернете, но они вот, регистрации должны только носить уведомительный характер.
По словам Ситказы Матаева, несмотря на то, что в Казахстане есть случаи ограничения интернет-информации в виде замедления или отсутствия доступа к сети, глобальную сеть ограничить очень сложно и даже практически невозможно, потому что можно найти уйму других методов обойти эти ограничения. Блокировка казахстанских интернет-сайтов ни к чему хорошему не приводила. Наоборот, это вызывает интерес, говорит председатель Союза журналистов Казахстана. Другой участник публичного слушания по этому вопросу, главный редактор интернет-газеты «Зона» на kz.net Юрий Мизинов назвал позором включение казахстанских веб-сайтов в перечень средств массовой информации. Юрий Мизинов считает невозможным регулировать всемирную паутину в рамках закона.
Государства разделены по территориальному признаку, а интернет глобальный. Это противоречие вы никогда не разрешите. Раз интернет глобальный, значит закон должен быть глобальный, мировой, который будет действовать абсолютно на все страны.
По мнению Юрия Мизинова, регулировать деятельность веб-сайтов по противодействию детской порнографии или недопущению распространения идей терроризма можно посредством создания отдельных законов или дополнений в действующее законодательство. Владельцы сайтов национального домена KZ предпочитают размещать свои веб-ресурсы преимущественно за пределами казахстанского сегмента сети интернета, говорит Софья Лапина, координатор интернет-мониторинга прессозащитной организации «Адилсос».
Государственная политика по развитию Казнета делает определенный крен, как мы заметили по нашему мониторингу, в сторону регулирования Казнета и контроля над интернет-ресурсами за счет принятия новых законодательных актов, постановлений, госпрограмм, имеющих целью расширить влияние госсектора на зону КЗ.
По данным исследований Альянса студентов Казахстана, 97% вузов республики не представляют студентам свободного бесплатного доступа в интернет. Из 4500 опрошенных студентов 8 коммерческих и государственных вузов Алматы лишь 3% пользуются интернетом бесплатно. Каждый второй студент не входит во всемирную паутину и не имеет такой возможности, сообщила Софья Лапина, координатор интернет-мониторинга фонда «Адильсос». Представитель агентства по информатизации и связи Казахстана Асхат Оразбек ответил, что высшие учебные заведения страны не захотели открывать у себя бесплатные обучающие интернет-классы. Вот что он говорит по этому поводу.
В вузы мы тоже обращались с просьбой предоставить помещение для развертывания таких классов. Однако, такого живого интереса не получили от них. Поэтому в основном наши классы развернуты в школах. После нашей республики.
Согласно мониторингу фонда «Адильсос», по мере распространения в Казахстане интернета неправовые ограничения, применяемые к оппозиционным СМИ, все шире используются и против интернет-ресурсов. Блокировка, замедление доступа, создание зеркальных сайтов и ложного DNS-сервера – все это разновидности ограничений свободы слова, имевшие место в Казахстане в последнее время. Например, это блокирование сайта Incar.info, который практически не может работать в нормальном режиме с октября месяца. То же самое происходит и с газетой «Республика». Ее сайт также заблокирован с октября 2007 года. Причем распространение ее печатной версии никак не ограничивается. Газета вынуждена размещать свою электронную версию на созданном специально для этого блоге. По-прежнему затруднен доступ казахстанских пользователей к сайтам Куб.Инфо, Республика КЗ. Вызвала международный резонанс блокировка веб-сайтов «Радио Свобода», «Свободная Европа», в том числе нашего радио «Затык». Подобная тенденция появилась и на региональном уровне. Региональными провайдерами блокируются некоторые оппозиционные газеты, утверждают журналисты. Специально для программы «Паровоз» радио «Азаттык» Ботагоз Джумашева из Алматы.
Я прощаюсь с вами. Тексты и аудиофайлы программы доступны на сайте azatok.org. До новых встреч. Вел передачу Ожа.